20 лет назад, а именно 1 июля 1991 года, в Праге состоялся последний саммит Организации Варшавского договора. После окончания переговоров хозяин саммита Вацлав Гавел сообщил всему миру, что Организации Варшавского договора больше нет. Этой годовщине посвящена международная конференция, которая в эти дни проходит в столице Чехии. Среди гостей Борис Панкин, в это время посол СССР в Чехословакии, позже министр иностранных дел Советского Союза. С ним говорил Либор Кукол.
Тема дня.
По мнению Бориса Панкина, глупо интерпретировать все так, что Запад победил в холодной войне, и распад Организации Варшавского договора был только одним из последствий. Демократизация Советского Союза ведь была начата и инициирована в Москве. В России, считает Панкин, уже должны забыть обиду, связанную с расширением НАТО. Теперь надо говорить об отмене виз. Визовый режим сегодня намного обиднее. Оскорбительно, что Евросоюз не желает пускать россиян к себе без виз. И еще о взаимных обидах. Чехи должны прекратить показуху с розовым танком, а русские нувориши должны научиться вести себя прилично во всех Карловых Варах и Куршевелях. Но начнем по порядку. Тогда, в 1991 году, считали в Москве распуск Варшавского договора поражением России?
Ну, понимаете, вообще ведь никогда нельзя говорить там, о целом народе, или там, о всей так называемой элите, или так далее. Разные были мнения. Но превалирующим было то, что это, так сказать, разумно и это правильно. Тогда вообще была страна, почему-то я сегодня напоминал, что... У нас сейчас принято так, и в том числе и народ ругает, что народ быдло, народ, значит, вот почему-то сейчас не поднимается и так далее. Тогда вот был такой эйфория, ажиотаж, все верили, значит, радовались сначала ослаблению, потом падению коммунистического режима, вот, даже члены партии, потому что там было 18 миллионов, но это, знаете, как вот я сейчас в Стокгольме когда работал, там человек рождается и сразу его записывают, значит, членом протестантской церкви, не спрашивая ничего. В какой-то степени коммунисты были такие многие. Вот. Так что это был общий такой, и на этом пути вот эти вот меры казались нормальными, разумными.
То есть они считались логичными, как бы вытекающими из
ситуации. Логичными, вытекающими из ситуации, потому что, ну что войска стоят, что, кому это нужно, какие стратегические задачи, чисто, так сказать, амбициозные получается. Ага, вот у американцев есть, пусть и у нас будет.
Действительно, тогда говорили о том, что Варшавский договор распадется, и не будет того, что Чехия, Словакия, там, страны Балтии, ну и знаем, о каком регионе речь идет, вступит в НАТО. Какие вот тогда вот были тогда, ожидания?
Нет, тогда были не только ожидания, тогда были прямые заверения. Заверения и Горбачева делали, и я вот в разговорах, не только в разговорах, но и в переговорах, в официальных. И, в общем-то, настроения у вот той называемой Старой Европы, ее лидеров, не было расширять НАТО. Поэтому вот создавали такие филиалы, вот вроде этого НАКСИ, там ПФП и так далее, что это инструменты сотрудничества, не надо входить в НАТО. И прямо считали, что НАТО себя изжило, потому что оно ведь создано было для чего? Чтобы обеспечивать безопасность на территории, так сказать, охваченной странами НАТО. А источником опасности рассматривался Советский Союз. Советского Союза нет. Он Россия демократизировалась против кого же тогда? Вот. И, в общем-то, это я за этим очень следил, и когда мы были послом в Лондоне, и вообще, это был очень сильный нажим со стороны вот бывших наших братских социалистических стран. Причем это даже иногда был, я даже писал и говорил, ну хорошо, избавились от одного большого брата. Почему так торопятся и суетятся сейчас заиметь другого большого брата? Вот. Просто было видно, что да не важно там какие практические соображения, какая прагматика, нам хочется быть там-то и там-то. Тогда нас будут считать настоящими западными странами. А так мы неизвестно кто вроде. Вот это вот...
Ну, видите, но Чехия же, ну, и другие страны говорили, что нам нужны гарантии, что мы хотим, как здесь тоже сегодня говорили, о какой-то точке невозврата, но что хотим найти какой-то пункт, после которого мы будем 100% уверены, что мы не можем вернуться назад.
Ну, видишь, не знаете, где найдешь, где потеряешь. Я думаю, что говорить сейчас вот такой опасности, это Беспочвенно. Ну, тем не менее... Ну,
и в какой-то перспективе,
НАТО, да? НАТО существует, не значит, что мы теперь будем ставиться в позу и говорить, что раз оно есть, мы с ним не хотим дело иметь. Есть совет, обсуждают, говорят.
А вы уже сегодня тоже говорили во время выступления о том, что тогда, вот, можно сказать, на короткое время между Европой, ну, в том числе тогда Чехословакией и Москвой, было время какого-то согласования, какого-то понимания, но которое, как потом выяснилось, довольно быстро ушло, и все-таки пришла другая атмосфера. Как вы думаете, вот эта атмосфера понимания, она может когда-нибудь вернуться? И как далеко мы сейчас от нее?
Я надеюсь, что она может и должна вернуться, потому что мы все живем на одной, так сказать, планете, и какие-то болезни сживаются. И я надеюсь, что даже вот эта конференция, хотя здесь тоже разные точки зрения звучат, и вот тот тон, который задали и министр иностранных дел, и обороны, она тоже этому поможет, она тоже служит тому, чтобы не расчесывать старые болячки. Это есть вещи, которые нужно отдать ученым, историкам. Пусть они изучают, пусть они в общедоступных пишут и так далее. Но превращать вот старые вещи, так сказать... Вот я не знаю, я, может быть, забегаю вперед, вот там какая-то выставка, так сказать, вот какого братское объятие. Я не знаю, о чем она, но, говорят, там уже этот красный танк стоит. Вот это вот, кому это нужно? Я вот также против таких вещей, как, скажем... Там художник-карикатуристы считают, что вот это проявление, значит, свободы творчества, когда они рисуют карикатуры на пророка Магомета и оскорбляют, в общем, зачем? Должны даже существовать, ну, так сказать, самоконтроль, понимаете? Ответственный, культурный человек. А культура – это и есть ответственность. Он должен понимать, не ублажать свое там какое-то нутро. Вот я чего хочу, то и ворочу. А соображаться с психологией. Поэтому вот я думаю, что и эта конференция поможет.
А можно провести какую-то черту или как-то обрисовать, где границы вот как раз в чешско-русском, уже, я даже специально говорю русском, а не российском общении, то есть в каком-то междучеловеческом общении, где эти черты, чтобы не оскорблять чувства друг друга. Вы уже упомянули этот танк, то я так понимаю, что вот это то, что чешская сторона не должна была бы делать, чтобы вот не задевать чувства русских. Как вы думаете, есть какие-нибудь...
Потому что, понимаете, у русских самое... дорогое, после всех, так сказать, перетрясок, после всех переоценок и так далее, самое дорогое, что есть, это победа в Великой Отечественной войне. Вот. Сталин, не Сталин был во главе, это народ победил. Народ победил и спас всю планету. Это не риторика, а это реальность. И вот когда на это покушаются, начинают говорить, а кто начал войну, а кто там лучше, Сталин или Гитлер и так далее, вот это вот оскорбление. И народ, который воевал, и их роль, конечно, это, а дальше уже идет, так сказать, на этом играют как раз экстремисты, националисты, которые расчесывают эти раны и так далее.
А вы как человек, который знает ситуацию в Чехии, есть какие-нибудь примеры, которые бы вам пришли в голову, чего наоборот должны избегать русские, чтобы не задевать чувства чехов? Ну, может быть, что-то там связано с 68-м, что-нибудь? Или, может быть, вам что-нибудь другое?
Ну, да нет, я просто... Я думаю, я знаю, что вот сейчас говорят, что, мол, Карловы Вары оккупировали русские. Это не только в отношении Чехии, но, к сожалению, причем это опять-таки вот эта накипь. Богатство – это не позор, если оно заработано честным, нормальным путем. У нас вот, благодаря чубайсовской этой приватизации, произошло так, что огромное количество людей захватили эти миллионы, миллиарды без всякого права на них. И их не любят не потому, что они вообще богатые, а потому, что так получилось. И вот они, это бескультурная публика, понимаете, вот они себя ведут, за них принимает весь народ. И ведут себя по-хамски не только в Карловых Варах, но и в Куршавеле. А когда, значит, вот главный скандалист в Куршавеле, Прохоров, которого, помню, арестовывали, там он за собой целый гарем водил, теперь, значит, основывает партию, становится вроде бы знаменем, так сказать, всей либеральной интеллигенции, то это уж ни в какие ворота. Вот в чем дело.
Пока.